Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В цикле «Тихо, моя Родина» рассказ о Калуге, подготовленный нашим корреспондентом Александрой Никифоровой. Далее в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэме Александра Блока «12». И в завершении нашей передачи литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Преображение Господне. Незадолго до последнего путешествия своего в Иерусалим Иисус Христос взял с собою троих из учеников своих, Петра, Иакова и Иоанна, и, взошедши с ними на одну высокую гору, преобразился там перед ними. Лицо его просияло, как солнце, одежда его сделалась блестящую, как снег, и такую белую, как не может выбелить ни один белильщик на земле. В эту минуту явились Моисей и Илия и говорили с Иисусом об исходе, который ожидал его в Иерусалиме. Ученики его, отягощенные сном, сначала не заметили сего явления. Пробудясь же, они с изумлением увидели славу его и двух стоявших с ним мужей. Тут Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь, сделаем три сени, одну для тебя, одну для Моисея и одну для Илии». Но он сам не знал, что говорил, потому что они были вне себя от страха. Между тем, как он говорил это, явилось светлое облако, осенило их, и из облака исшел голос, говоривший: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором все мое благоволение, Его слушайте». Во время сего гласа Иисус остался один. Ученики же, услышав голос, пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, прикоснулся к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Потом, когда они сходили с горы, сказал им: «Не сказывайте никому, что видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена православным центром «Деоника».Эфире программа «Благовещение».
Дорогие друзья, сегодня в цикле «Тихая моя Родина», в котором мы знакомим вас с историей старинных русских городов, мы начинаем свой рассказ о Калуге. Калужане так любят Калугу, что, кажется, нет других городов в мире. Калуга для них — это целая планета, считает Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В этой передаче она расскажет вам об истории Калуги и ее достопримечательностях.
Калуга — это земля Вятичей. В XIII-XV веках это была граница между Московским Великим Княжеством и Литовским Великим Княжеством. И вот от этих веков нам остался древний документ, датируемый 1371 годом. Это жалоба. Жалоба Ольгерда Гедеминовича Константинопольскому патриарху Филофею на московского князя Дмитрия и митрополита Алексея. Ольгерд Гедеминович говорит о том, что у него отобран ряд городов, в череде которых упоминается и Калуга. Итак, эта жалоба 1371 года позволила нам считать, что вот это год основания Калуги. Но мы прекрасно понимаем, что это не так, что город был образован намного позднее. И у нашего города есть три загадки. Загадка имени, загадка места расположения и загадка года образования, или даже времени образования, можно так сказать. Очень много споров, очень много гипотез, как переводится имя Калуга. Понятно, что 1371 год отнюдь не год образования Калуги. И, наконец, место, где мы с вами находимся, Калуга, это четвертое по преданию место, в котором, наконец-то, расположился наш город. Что же касается основных исторических эпох, касающихся нашего города, татаро-монгольская ига, конечно же, по нашему краю прокатилась, много здесь бед осталось после татаро-монгольского ига, как, впрочем, и по всей матушке Руси, но яркие события, связанные с обороной Козельска, 1147 год, оборона Козельска, страшное предание осталось от Козельска. Мы прекрасно понимаем, что это предание, что не было такого кровопролития, о котором говорится в самой легенде. Но легенда осталась. И она говорит о том, что когда ворвались в Козельск татарские войска, они не взяли ни одного пленного, их просто невозможно было взять. А князь Василий Козельский захлебнулся в крови собственных подданных. Так, наверное, не было, но наверняка события были кровавейшие. И затем 1480 год, как бы уже татаро-монгольская ига завершается. 1480 год, блистательный год, начало русской государственности, и все это было в наших краях. Великое стояние на Угре. Смутные времена, к сожалению, делают нашу Калугу печально популярной. Потому что все государственные преступники, осветившие это время, и Иван Исаевич Болотников, и Лжедмитрий II, и Марина Мнишек, они не просто проезжали мимо Калуги, не просто здесь были некоторое время, они были здесь достаточно продолжительное время, оставили и историческое впечатление, и даже места своего пребывания, потому что очень долго в Калуге показывали палаты Коробовых, и гордились тем, что в этом доме жила Марина Мнишек. И этот исторический анекдот развенчивали в конце XIX века наши знаменитые краеведы. Хотя на палате Коробовых на калиточке даже была прибита такая дощечка, на котором было написано «Дом Марины Мнишек». Это был, вот как сейчас у нас, музей космонавтики, гостиный двор, дом Марины Мнишек в XIX веке был такой удивительной достопримечательностью. XVIII век – это золотой век Калуги, здесь расцвет купечества. Совсем недавно у нас появился магазин «Любимая Калуга», где собирались потомки калужских купцов. И там наш краевед Александр Сергеевич Днепровский как-то так очень расчувствовался, сказал очень такое милое и теплое слово о купцах. Он сказал: «Мы сейчас думаем, что купец от слова «купить». Но калужский купец изначально ремесленник, они сначала производили товар, а потом его продвигали. И вот так появлялись калужские купцы. В XVIII веке вся Калуга небольшая изобиловала вот такими ремесленными предприятиями. Их было более 100 даже. В 1719 году Калужская провинция входит в московские земли. А в 1722 году к нам приезжает Петр I. Потому что Петр I, помимо того, что у него была своя стратегическая задача, которую он решал, заводы просматривал и так далее, он еще приехал на землю своей мамочки. Мещовская земля известна нам теперь, она открывает свои загадки, и мы теперь знаем Мещовскую нашу землю, входящую в Калужскую губернию, как землю, породившую первую и последнюю русскую царицу. Первая была Евдокия Стрешнева, бабушка Петра I, а последняя была Евдокия Лопухина. Петр I был женат сначала на Евдокии Лопухиной. Потом, когда он приезжает в Петербург, встречается с Мартой Скабронской, он делает ее своей женой, а Евдокию, вот он от нее освобождается потихонечку, выдвигает ее в монастырь. И надо сказать, что мученическая жизнь Евдокии по монастырям, она ведь в очень жестких условиях жила в Суздальском Покровском монастыре. Я видела, нам показывал экскурсовод, показывала те ужасные условия, в которых жила и Евдокия Лопухина в Суздале. Потом немножко потеплела ситуация в ее жизни после смерти Петра I. Она переезжает в Москву, ее очень там просят, и другие условия предлагают, но она остается, по-моему, в Новодевичьем монастыре. Есть такое предание, что якобы, когда Петр занялся Петербургом, возвышением его, якобы Евдокия Лопухина сказала быть Петербургу пусту. Вот до такой степени ей было плохо. И когда началась перестройка, верующие петербуржцы принесли покаяние Евдокии Лопухиной, и они перенесли икону «Аз есмь с вами, и никто же на вы», как дань покаяния, вот в нашу Мещовскую землю. И у нас возле Мещовского Георгиевского монастыря уже образовался на месте усадьбы Лопухиных, образовалась женская обитель в честь иконы «Аз есмь с вами, и никто же на вы». То есть вот такое удивительное сплетение разной истории питерской, калужской, московской, общерусской.
Oh.
Что же касается вообще XVIII века, то я очень люблю приезд Екатерины II в Калуге. Вот блестящий пример государственной работы в том плане, что она же один день была всего в Калуге. Она успела практически все. Она успела побывать на божественной литургии в Троицком соборе. Вероятно, ей показали эту трещину, которая проходила по Троицкому собору. Показали, потому что Екатерина II была первым вкладчиком в последний наш Троицкий собор. Она приняла купцов и в конце концов уехала в полотняный завод, там переночевала, там есть Екатерининская комната, и сейчас до сих пор ее в полотняном заводе показывают. Это было в 1775-м, в 1776-м выходит указ о переименовании Калужской провинции в Калужское наместничество, и через 20 лет уже при Павле I Калужское наместничество преобразовывается в Калужскую губернию. Вообще у нас Екатерину считают крестной матерью нашей губернии. И вообще надо сказать, что от того флера скандальности и такой какой-то снятия ольковных тайн с имени Екатерины во времена XVIII века не было, ее боготворили. И даже калужане выбили такую медаль после приезда Екатерины. На одной стороне было написано «Се како любит ю», «Так любит ее». А на другой стороне был образ Екатерины в калужском костюме, в костюме калужской купчихи. XIX век, 1812 год, конечно, яркая страница в истории Калуги. Калужане вели себя предостойнейшим образом, потому что они кормили армию. Это был очень хлебный, очень богатый город. И, конечно, Наполеон, который шел из сгоревшей, по сути дела, Москвы, как известно, мы не знаем причин пожара, там много версий есть, он рвался в Калугу отсидеться, покушать как следует и потом уже дальше продолжать завоевание. А нет, на пути мало Ярославец. Вот эта страшная, жуткая битва 25 октября, она преломила вообще весь ход Отечественной войны. Хотя и до этого были сигналы, что уже Бородино показало, что ты пришел в такую страну, что вряд ли ты здесь стяжаешь то, что хочешь стяжать. И тем не менее, именно Малый Ярославец Калужской губернии стал тем пределом нападения и бегства наполеоновской армии, который, в общем-то, наверное, был ожидаем промыслом Божьим для Наполеона. Что касается дальнейшего развития Калуги, считается, что сейчас мы должны вздохнуть и сказать, да, вот дальше пошло все на убыль, расцвета уже такого в городе не было. Расцвета, может быть, в городе и не было, но купечество процветало, развивалось, продвигалось, и так продолжалось до 1917 года.
А чем занималось калужское купечество?
А чем оно только не занималось. Конечно, продукты питания, в основном знаменитый Мальцов, который был одним из самых богатых людей в России. И, конечно, пик калужского купечества вот в их роли предпринимательства российского, это когда нужны были паруса, когда нужны были канаты. Тут наши вот полотняно-заводские фабриканты, они, конечно, процветали, потому что это все нужно было. Когда стала изменяться экономика, другие запросы, тут немножко все пошло на убыль, но купцы все равно продолжали варить сахар и продвигать свою продукцию с помощью оки и с помощью другого транспорта.
какие калужские имена купцов можно назвать?
Мой любимый Афончиков, о котором я, к сожалению, очень мало знаю, как и все калужане, потому что сведения о нем рассредоточены по архивным данным, мы их только-только вот мы начинаем собирать. Почему мой любимый? Потому что, когда я приехала в Калугу, первое, что мне сказала бабушка, вот первую фразу, которую я помню, «Сходи к Афончикову, купи хлеба». Булочная Афончикова, там всегда был хлебный магазин. Знаменитые очень купцы Билибины, которые дали много деятелей искусства. Знаменитые купцы Раковые, Заверенные, Борисовые.
Сохранились и купеческие дома в Калуге по сей день?
Да, сохранились купеческие дома, и самые красивые принадлежали Золотаревым и Билибиным. Это еще заметила Генриетта Михайловна Морозова, когда вот только-только начинала открывать для нас купеческую Калугу.
А было ли свое дворянское собрание в Калуге?
Было, да, конечно. Сейчас там вот в дворянском собрании Дом творчества юных, в советское время Дом пионеров. Но дворянство, надо сказать, оно не превалировало в Калуге. Все равно купечество свое слово золотое говорило. Настолько дворянство не превалировало, что Смирнова-Рассет, когда была нашей губернаторшей, она, конечно, калужскими девицами очень возмущалась, их поведением, их несветским совершенно манерами. И хотя принято немножко так скептически относиться к мнению калужской губернаторши Александры Осиповны Смирновой-Рассет, но я думаю, что она была права. Потому что девушки, как бы, вот они там в своих светелках купеческих, они не особенно занимались, вернее, родители их не особенно занимались манерами барышень.
Вы говорили о том, что сейчас думаете о статье или книге о том, как относились к Калуге, калужане и гости Калуги. Какой образ Калуги возникает в их воспоминаниях, в их мемуарах, в их записках?
Как раз калужане очень любят Калугу. Вот они так ее любят, что такое ощущение, что кроме Калуги нет других городов. Вот она как планета. Нет Москвы, нет Петербурга, нет каких-то традиций. Есть только калужская земля. На мой взгляд, одна из самых красивых земель русских, российских. Очень удобных. Наверное, потому так калужане здесь вот себя уютно чувствуют.
Подошла к концу первая передача о Калуге. Об истории города вам рассказывала Марина Алексеевна Ефименкова, заведующая отделом литературы по искусству Калужской областной детской библиотеки. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «О Всепетая Мати» в исполнении хора Минского кафедрального собора первоверховных апостолов Петра и Павла под управлением Ирины Денисовой, композиция «Коробейники» в исполнении оркестра под управлением Андреева и «По улице» в исполнении ансамбля русских народных инструментов «Золотые купола». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о Калуге.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о поэме «Блока 12», которая едва ли не с момента выхода в свет оказалась в эпицентре еще и до сих пор неутихающих споров. Одни, и таких большинство, считают, что Блок воспел в ней революции. Другие, а в их числе влиятельнейшие партийные лидеры, например, тогдашний культурный функционер Ольга Каменева, что он охаял ее. Или, по крайней мере, что даже чтение 12 представляет вред для революционно настроенного читателя и опасность для самой революции. Ни то, ни другое, кажется, не соответствует действительности. Хотя, на мой взгляд, вторая точка зрения кажется более оправданной. Истина же, очевидно, как всегда, все-таки находится где-то посередине. Блок, что видно даже из дневниковых записей тех лет, обличать революцию не собирался, но и не собирался ее воспеть. Он отнесся к ней скорее как к неизбежному стихийному бедствию. Вглядевшись и вслушавшись в него, попробовал выразить то, что услышал и что увидел. Большей частью, конечно, то, что услышал. Стихия, которую на всем протяжении своего творчества исследовал поэт, нашла свое выражение именно в звуке. Сложнейшая полифония поэмы определяется прежде всего воем вьюги и метущего снега, от края до края заполнивших все мировое пространство, но и не только. Его это пространство определяют еще и не в последнюю очередь разрозненные голоса, доносящиеся из разных ее концов и начисто заглушающих авторский голос. Действительно, из всего текста поэмы Блоку, похоже, принадлежат только первые две строки, а именно «Черный вечер, белый снег», определяющий ее цветовую гамму, о чем, кажется, писал и он сам. А дальше в повествование вступает стихия, выраженная в звуке. И поэт, всегда признававший главенствующую ее роль, естественно, самоустраняется. Что это за голоса, формирующие пространство поэмы? Конечно же, это прежде всего голоса главных и неглавных, закадрово предполагаемых персонажей, блуждающих в этом пространстве, но и не только. Это пространство формирует еще и пересекающиеся траектории полетов незримых, ассоциирующихся с пушкинскими бесов, здесь, как и там, будоражащих окружающих и губящих заблудившихся в нем путников. Во всем, что происходит в поэме, ощущается, так сказать, их рука. Она, кажется, водит пером автора, и, следовательно, то, что мы видим и слышим, определяется их взглядом и волей. В начале поэмы вектор этого взгляда статичен и ненавязчив. Но постепенно, со слов «всякий ходок скользит, ах, бедняжка», он начинает вначале медленно, а потом все стремительнее перемещаться в пространстве, выхватывая из него наиболее примечательные детали, выписывать пересекающиеся траектории и путанные круги, центр которых где-то к середине повествования обозначится темным пятном, кровью, пролитой двенадцатью. Об этих сужающихся кругах уже кто-то писал из многочисленных исследователей поэмы. И заканчивается это примечательными словами, исходящими как бы из ниоткуда. Черное-черное небо, злоба, грустная злоба кипит в груди, черная святая злоба, и как удар хлыста вскрик: «Товарищ, гляди в оба!» Дальше, собственно говоря, начинается сюжетная часть поэмы. Что она из себя представляет? Вначале разберем наиболее спорные вопросы, связанные с персонажами. Прежде всего, конечно, с двенадцатью, неизбежно ассоциирующихся в сознании читателя, с двенадцатью апостолами. Но порождает эти ассоциации только финальное появление призрачной фигуры Христа. А до того это просто очередной красногвардейский патруль на улицах Петрограда. Он и состоял, как вспоминают очевидцы, чаще всего с 12 человек. Скорее всего, это и обусловило появление Христа. То есть ассоциативный ряд с Христом и апостолами у Блока выстраивался, и, очевидно, не сразу, прямо с противоположной стороны, нежели у его читателя. Число бойцов красногвардейского патруля натолкнуло Блока на мысль опробовать этих бойцов в качестве апостолов новой веры. То есть не явление Христа с красным флагом повысило, так сказать, статус красноармейского патруля, но именно, что количество в нем людей обусловило появление Спасителя. Если, конечно, это и вправду Спаситель. Но и об этом образе мы поговорим позже. А пока, внимательно вчитываясь в текст поэмы, состоящий в основном из обрывков, реплик, участвующих в действии видимых и невидимых персонажей, мы обнаруживаем интереснейшую вещь. Нейтральные реплики, не несущие отрицательного значения и констатирующие реальное положение тех лет, выделены у Блока как прямая речь. Большая часть этой выделенной прямой речи принадлежит двенадцати, и поначалу в их лексике нет ничего агрессивного или кощунственного. Высказывания же, вроде тех, которые слышатся в конце второй и седьмой, и в начале восьмой главы, пальнем капулей Святую Русь, в Кандовую, в Избиную, в Толстозадую. Отметим, что оба слова, относящиеся к Святой Руси, Блок пишет за главной буквой. Или «Эх, эх, позабавиться не грех, запирайте этажи, нынче будут грабежи, отмыкайте погреба, гуляет нынче голытьба». Или «Уж я ножичком полосну, полосну, выпью кровушку за зазнобушку». Принадлежат по всему навязчиво доносящимся голосам из вьюги, то есть бесам, стремящимся навязать эти мысли персонажам поэмы. Сходным образом происходит и центральное ее событие — убийство Катьки. Вначале бесы начинают с невинных фраз, западающих, тем не менее, в сознание Петрухи и удерживаемых там, вроде «Катька с Ванькой занята». Чем? Чем занята? Затем представляют этот помысл в виде картинок в четвертой главе. Затем в пятой главе пробуждают сладострастные воспоминания о былом. И только затем, распалив кровь и помутнив сознание, толкают на убийство. И более того, пытаются заглушить муки совести, переложив в сознание Петьки вину за происшедшее с него самого на Катьку, вернее, на ее поведение, приведшее к роковому исходу. Что Катька, рада? Не гу-гу, лежит и падаль на снегу. А дальше внутри Петьки происходит то, что Достоевский определял как поле боя, где за сердце человека борются Бог и дьявол. Эта же борьба, очевидно, идет внутри и у других участников преступления. И в этой борьбе искуситель вроде бы одерживает победу. И Петруха замедляет торопливые шаги. Он головку вскидывает, он опять повеселел. Но эта победа не доставляет настоящей радости ни бесам, ни поддавшемуся им Петьке, ни его товарищам из патруля. Вслед за этой попыткой взбодриться впритык идут слова, начинающие восьмую главу. «Ох ты, горе горькое, скука скучная, смертная!» А заканчивается глава возгласом из погребальной службы. «Упокой, Господи, душу рабы твои я», после которого с восклицательным знаком еще раз, как выдох, повторяется выражение «скучно». Кровь, пролетая двенадцатью, будоражит их, делает многословными, толкает на поиски невидимого и, очевидно, несуществующего врага. И на реплике их винтовочки стальные на незримого врага стоит остановиться. Враг ведь никак не может быть незримым. Он должен обладать характером и плотью, иначе как его ненавидеть и каким образом с ним воевать? Однако уже вслед за этими словами этот незримый враг определяется. Восклицание, ненароком вырвавшееся у Петьки. «Ой, пурга какая, спася!» вызывает насмешливо-агрессивную реакцию у его товарищей. «Петька, эй, не завирайся! Отчего тебя упас, золотой иконостас? Али руки не в крови из-за Катькиной любви?» А вслед за этим общее настроение и лексика стремительно меняются к худшему. Глава 11 вносит новое существенное дополнение — и многое ставит на свои места. Мысли, внушаемые бесами, входят теперь вовнутрь двенадцати. Теперь они говорят их словами. «Шаг держи, революционный, дремлет враг неугомонный». И дальше. «И идут без имени святого, все двенадцать вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль». Но чем дальше они углубляются в эту заснеженную и завьюженную, для них самих непонятную и непостижимую даль, тем более множатся призраки, в том числе и внутри их самих, посреди которых выделяется и прежде неупоминаемый образ пока еще незримого, но уже ощущаемого им таковым врага. А в 12 главе этот враг обретает облик гонимого, по своему смирению ставшего впереди с красным флагом и ведущего их за собой Христа. Кажется, это появление вроде бы противоречит словам, которой начиналась предыдущая, 11 глава, «И идут без имени святого» и так далее. Но ведь не они, рассуждая объективно, идут за ним. Это он их ведет. И даже не ведет, но существует в этой попущенной им реальности революционной стихии. и кто знает, куда он может вывести этих бывших или потенциальных каторжников в своих неверных чад. Если, повторимся еще раз, фигура, порожденная воображением Блока, и вправду Христос, что все-таки весьма сомнительно. Ведь еще раньше кто-то из определяющих ход поэмы бесов материализовывался в тексте в виде старого пса, символизирующего, как можно было бы подумать, отживший свой век мир. Однако есть веские причины в этом усомниться. Во-первых, если это действительно старый мир в образе пса, то почему он так упрямо следует за двенадцатью? Ведь они от него отреклись. Но есть еще и во-вторых. В 11 главе по поводу этого персонажа выстроен в чем-то путанный, но исходя из наших соображений, вполне логичный, объясняющий его присутствие и метаморфозы определительный ряд. Скалит зубы волк голодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный. Волк голодный, это бы еще ладно, а вот пес холодный и в особенности безродный, действительно, если этот пес старый, тысячелетний мир, то почему он безродный? Скорее, это можно сказать об отрекшихся от него двенадцати. Как-то не сходятся здесь концы с концами. Да и не могут сойтись, потому что где и как они могут это сделать, не знает никто из персонажей поэмы, не знает и сам автор. Это же касается и образа призрачного Христа. Сам Блок, чувствуя его какую-то декоративность, что ли, не знал, как объяснить его появление в поэме, отделываясь от любопытствующих, почему именно он, неопределенной фразой. Не знаю, так почему-то увиделось. Очень важная, если вдуматься, фраза. До этого места все факторы, задействованные в написании поэмы, определялись исключительно слухом, звуковым выражением духовных эманаций, пронзающих заснеженные и вздернутые на дыбы и расколотые пополам пространства, являлись внезапно возникающие и также внезапно растворяющиеся в нем голоса. Блок вслушался в них, услышал то, что за ними, и передал это ощущение нам. Но для того, чтобы закончить поэму, одного слуха оказалось недостаточно. Понадобилось еще и зрение, которое у Блока было, очевидно, не столь развито, как слух. У него, как ни у кого из его современников, было поразительнейшее ощущение своего времени, подспудных его движений, подземных толчков и гулов. Но он не был сновидцем и визионером, видящим будущее. Да и любому другому из его современников затруднительно было увидеть его во всеобщей стихии и мгле. И то видимое в поэме, которое пытается передать Блок, при ближайшем рассмотрении оборачивается призраками и мнимостями. Призрачное промерзшее пространство, бесплотные духи, переворачивающие его едва ли не вверх тормашками, призрачный поводырь, почему-то возникший в сознании, и продолжая этот ряд, призрачная даль и призрачное будущее, в которое, кажется, и сами обернувшись призраками, уходят 12 мнимых апостолов, для того, чтобы окончательно в нем раствориться. И в довершении всего лживые духи, чьи голоса доносятся из вьюги, скрывающие свою сущность вместо объектов реального пространства, демонстрирующие все эти призрачные фантомы. Кто же реален здесь? Может, сам автор, запутавшийся в этих околичностях, где только эхо откликается в домах, только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Кажется, стоит лишь перекреститься, и все исчезнет. И Блок, всю жизнь скептически относившийся к христианству, увидев, что вышло из-под его пера, едва ли не впервые делает такую попытку. Не забудем, что последнюю его поэму вел не он сам, а стихия, в которой он ощущал себя отнюдь не так свободно, как в молодые годы, но с которой и на этот раз он попытался взаимодействовать. Блок и раньше предпочитал окунуться в стихию и терпеливо ждать, куда она вынесет. Но на этот раз она, похоже, выносила в никуда. сложнейший конгломерат проблем под непрекращающийся вой вьюги затягивался в неразрешимый узел, который никак не мог быть распутан вслепую. Для того и понадобилось зрение, чтобы разглядеть тот единственно нужный образ, который смог бы не только вписаться в эту стихию, но и каким-то образом направить, упорядочить ее. Так, совершенно неожиданно для Блока, и возник Христос, и, естественно, именно такой, каким могло уместить его сознание. И этот Христос, сознание религиозно неопытного человека, обернулся лже-Христом, из тех, кому, по словам апостола, до времени дано смущать людей, подобных ему. И 12 уголовников-красногвардейцев, у которых, как сам он пишет по наитию, в зубах цигарка примет картуз, на спину надо бубновый туз, благодаря этой подмене в нашем сознании становятся апостолами, идущими за ним независимо и даже, может быть, вопреки своему желанию и воле. К тому же, воспринимающие его как врага, и, что немаловажно, врага невидимого и недостигаемого. Поэтому злоба, святая злоба, которая кипит в их груди, для того, чтобы получить выход, рано или поздно должна быть выплеснута на кого-то более достигаемого, на первого встречного, что произошло в эпизоде с убийством Катьки, а дальше, возможно, и друг на друга. Люди, пережившие Блока всего на 10-15 лет, сумели убедиться в этом, но, пожив год-другой в условиях революционной действительности, нечто подобное стал прозревать и сам Блок. Ему всегда было присуще медиумное начало. Это начало в полной мере выразилось не только в его последней поэме, которая в этом смысле предстает вершиной его творчества, но и в последующей судьбе. Блок на подсознательном уровне понял не только кружащуюся на месте круговерть революционной стихии, но и внутренним слухом сумел ощутить все ее разноуровневые течения, и даже более того, он принял эти течения в себя. А они, вместо того, чтобы, как он надеялся, его обновить, занесли в никуда и окончательно опустошили. После этого жить было незачем, оставалось умереть. Болезнь Блока была ведь не физической. Диагноз ее врачи так и не смогли установить. Блок умер не от болезни, а по чьему-то замечанию от смерти, которая, добавим, с появлением 12 целиком овладела им. В болезни чередовались периоды дьявольской злобы, черной меланхолии и моменты прозрения. Кажется, в написании своей поэмы он каялся. Очевидцы его кончины вспоминают о страшных криках. «Господи, прости! Прости меня, Господи!» Во весь голос кричал Блок в перерывах между вспышками беспричинной ярости, напоминавшей беснование. И это осознание своей вины, может быть, спасло его. Надежда Павлович, поэтесса, почитательница Блока, и духовное чадо оптинского старца Нектария, приехала к нему с целью узнать о загробной участи поэта. Она долго, в течение нескольких дней, сидела на скамеечке возле кельи старца, не осмеливаясь, однако, его об этом спросить напрямую. Но и он, встречаясь с нею, тоже молчал. Пока, в очередной раз, увидев ее, обронил вроде бы как мимоходом. «Ну что ты все сидишь здесь?» В раю твой, Александр, в раю. Не нам рассуждать об этих словах, а тем более гадать, чем они были обусловлены и что они значат.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Масленица.
песком посыпана до парадного, двери настежь. Марьюшка ушла наверх, выселили ее из кухни. Там воцарился повар, рыжий худой гаранька, в огромном колпаке веером мелькает в пару, как страх. В окно со двора мне видно, как бьет он подручных скалкой, с вечера зашумел, выбегает на снег, размазывает на ладони тесто, проглядывает на свет зачем-то. Мудрователь-то мудрует, с почтением, говорит Василий Васильевич, в царских дворцах служил. «Скоро ли ваш архиерей наедет? Срок у меня доходит!» — кричит Гаранька, снежком вытирая руки. «С крыши орут! Едет!» Карета с выносным мальчишкой, келейник соскакивает с козел, откидывает дверцу. Прибывший раньше протодиакон встречает с батюшками и причтом. Ведут архиерея по песочку на лестницу. Протодиакон ушел вперед, закрыл с собой окно и потрясает ужасом. «Испала эти деспота!» Рычание его выкатывается в сене, гремит по стеклам на улицу. Из кухни кричит Гаранька: «Эй, зачинай, расстегай!» «Зачинай!» — кричит Василий Васильевич умоляющим голосом и почему-то пляшет. Стол огромный, чего только нет на нем. Рыбы, рыбы, и корницы в хрустале во льду, сиги в петрушке, красная семга, лососина, белорыбица-жемчужница с зелеными глазками огурца, глыбы паясные, глыбы сыру, хрящ осетровый в уксусе, фарфоровые вазы со сметаной, в которых торчком ложки, розовые масленки с золотистым кипящим маслом на конфорках, графинчики, бутылки, черные сертуки, белые палевые шали, головки, кружевные наколы, несут блины под покровом, ваше преосвященство. Архиерей сухощавый, строгий, как говорится, постный, кушает мало, скромно. Протодиакон против него громаден, страшен. Я вижу с уголка, как раскрывается его рот до зевы, и наваленные блины серые от икры текучие льются в протодиакона стопами. Плывет к нему сик и отплывает с разрытым боком. Льется масло в икру, сметану, льется по редкой бородке протодиакона, по мягким губам малиновым. «Ваше Преосвященство, а расстегайчик-то кушицы!» «Ах, мы, чревоугодники, воистину удивительный расстегай!» Слышится в тишине, как шелест померкших губ. «Самые знаменитые гаранькинские расстегай, ваше Преосвященство, на всю Москву-с!» «Слышал, слышал, наградит же Господь талантом для нашего искушения! Удивительный расстегай! Ваше Преосвященство, дозвольте просить еще...» «Благослови, Преосвященный Владыка!» — рычит протодиакон, отживавшийся, откидывает ручищей копну волос. «Ну-ну, отверзи уста, протодиакон, возблагодари!» — ласково говорит Преосвященный. «Вздохни немножко!» Василий Васильевич чего-то машет и вдруг садится на корточки. На лестнице запруда, в передней давка. Протодиакон в славе. Голосом гасит лампы и выпирает стекла, начинает из глубины, где сейчас у него блины, кажется мне по голосу ворчанью. Волосы его ходят под урчанье, начинают дрожать лафитнички мелким звоном, дрожат хрустали на люстрах, дребезгом отвечают окна. Я смотрю, как на шею протодиакона дрожит, набухает жила, как склонилась в сметане ложка, чувствую, как в груди у меня спирает и режет в ухи. Господи, упадет потолок сейчас! Преосвященному и всему освященному собору и честному дому сему многое лето! Гукнуло, треснуло в рояле, погасло в углу перед образом лампадка, падают ножи и вилки, стукаются лафитнички. Василий Васильевич, взвизгивая, рыдая: «Господи!» От протодиакона жар и дым. На трех стульях раскинулся, пьет квас. За ухой расстегаями опять и опять блины. Блины с припеком, за ними заливное, опять блины уже с двойным припеком. За ними осетрина паровая, блины с подпеком. Вещь необыкновенной величины с грибками, с кашкой. Навашка семивершковая, с белозерским снитком в сухариках, политая грибной сметанкой, блины молочные, легкие, блинцы с яичками, еще разварная рыба с икрой судачьей, с поджарочкой, желе апельсиновая, пломбир миндальный, ванилевый. Архиерей отъехал, выкушав чашку чая с апельсинчиком для осадки. Отвезли протодиакона, набравшего расстегайчика в карман, и навязали ему в кулек диковины наваги. Зверь навага! сидят в гостиной шали, сюртуки, вздыхают, чаек попивают с апельсинчиком, внизу шумят. Гараньк требует еще бутылку рябиновки и уходить не хочет, разбил окошко. Требуется Василий Васильевич вести Гараньку, но Василий Васильевич отархиереялся, достоял, и теперь заперся в конторке. Что поделаешь, масленица! Гараньке дают бутылку и оставляют на кухне, проспит к утру. Маришка сидит в передней без причала, сердитая, обидно. Праздник у всех, а она, растягаев, не может сделать. Загадили всю кухню, старуха она почтенная, ей накладывают блинков с икоркой, подносят лафитничек мадерце, еще подносят. Она начинает плакать и мять платочек. Всякие пирожки могу, и слоеные, и заварные, и с панштетом, и кулебяки всякие, любой защипное, а тут накось, незащипный пирожок не сделать. Да я ему растягай мило с утру. У Расторгуев жила, митрополиты ездили, кулебяки мои хвалили. Ее уводят в зал, уговаривают спеть песенку и подносят еще лафитничек. Она довольна, что все ее очень почитают, и принимается петь про графчика, разрумяненного красавчика. На нем шляпа с опером, табакерк с табаком. И еще как молодцы ведут коня под усы, конь копытом землю бьет, бел камушковый бьет. И еще удивительные песни, которых никто не знает. В субботу после блинов едем кататься с гор. Зоологический сад, где устроены наши горы, они и из дерева, и залитый льдом, завален глубоким снегом, дорожки в сугробах только. Видно пустые клетки с сухими деревцами, ни птиц, ни зверей не видно. Да теперь и не до зверей. Высоченные горы на прудах, над свежими тесовыми беседками на горах пестро играют флаги. Рухаются с рычанием высокие дилижаны с гором, мчатся по ледяным дорожкам между валами снега с воткнутыми в них елками. Черно на горах народом. Василий Васильевич распоряжается, хрипло кричит с верхушки. Видно его высокую фигуру в котиковой отцовской шапке. Степенный плотник Иван помогает Пашке-конторщику резать и выдавать билетики, на которых написано «С обеих концов по разу». Народ длинным хвостом у кассы. Масленица погожая, сегодня немножко закрепила, а после блинов катается. Миллион народу встречает Василий Васильевич, за 1000 выручки и котечки не успевают, сбились. Какой черед! И сказ, чтоб не воровали, говорит отец, и безнадежно машет. Кто вас тут усчитает? Ни, боже мой! — вскрикивает Василий Васильевич. Каждые 5 минут деньги отымаю, в мешок ссыпаю. Да с народом не сообразишься. Швыряют пятаки, без билетов лезут. Эн купец швырнул, терпения не хватает ждать. Да Пашка совестливый. Ну, трешница проскочит, больше-то не уворует, будь покоен-с. По накатанному лотку втаскивают веревками вернувшиеся с другой горы высокие сани с бархатными скамейками, дилижаны на 6. Сбившиеся с ног катальщики, статные молодцы, ведущие дилижаны с гор, стоят на коньках сзади, весело в меру пьяны. Работа строгая, не моргни, крепко держись за поручни, крепче веди на скате, на корыте. «Не изувечили никого? Бог миловал?» — спрашивает отец высокого катальщика Сергея, моего любимца. «Упаси Бог, пьяных не допускаем-с. Да теперь-то, покуда мало, еще не разогрелись. С огнями вот покатим, ну тогда смелее станут шибко одолевать, в шею даем». И как только не рухнут горы, верхушки битком набиты, скрипят подпоры. Но стройка крепкая, владимирцы строили на совесть. Сергей скатывает нас на дилижане. Дух захватывает и падает сердце на раскате. Мелькают елки, стеклянные разноцветные шары, повешенные на проволоках, белые ленты снега. Катальщик тормозит коньками, режет, скрежещет льдом. Василий Васильевич разогрелся, пахнет от него пробками и мятой. Отец идет считать выручку, а Василий Васильевич говорит: «Поручи надежному покатать». Василий Васильевич хватает меня, как узелок, под мышку и шепчет: «Надежнее меня тут-то нету». Берет низкие саночки-американки, обитые зеленым бархатом с бахромой, и приглашает меня скатиться. «Со мной не бойся, купцов катаю», — говорит он, сажаясь верхом на саночки. Я, приваливаясь к нему под бороду, в страхе гляжу вперед. Далеко внизу ледяная дорожка в елках, гора с черным пятном народа, и вьются флаги. Василий Васильевич крякает, трогает меня за нос варежкой, засматривает косящим глазом. Я по мутному глазу знаю, что он готов. Катальщики мешают, не дают скатывать, говорят: «Убить можешь».
Но он толкает ногой, санки клюют с помоста, и мы летим, махаемся в корыто спуска и выносимся лихо напрямую. «О, как мы-то!» — вскрикивает Василий Васильевич. «Со мной нипочем не опрокинешься!» Прихватывает меня любовно, и мы врезаемся в снежный вал. Летит снеговая пыль, падает на нас елка, саночки вверх полозьями, я в сугробе. Василий Васильевич мотает валенками в снегу под елкой. «Не зашибся? Господь сохранил, маленько не потрафил, ничего!» — говорит он тревожным голосом. «Не сказывай, папаш, только я тебя скачу лучше на наших саночках, те верней!» К нам подбегают катальщики, а мы смеемся. Катают меня на наших, еще на каких-то растопырях. Катальщики веселые, хотят показать себя. Скатываются на коньках с горы, руки за спину, падают головами вниз. Сергей скатывается задом, скатывается в присядку задом. Кричат «Ура!» Сергей хлопает себя шапкой. «Разуважу для масляной, гляди, на одной ноге!» Рухается так страшно, что я не могу смотреть. Энуш, он где? Катер, откинув ногу, кричат «Ура!» Купец в лисьей шубе покатился безо всего, на скате мешком тряхнулся и прямо головой в снег. «Извольте на метле!» — кричит какой-то отчаянный, крепко пьяный. Падает на горе, летит через голову метла. Зажигают иллюминацию, рычат гулкие горы пустотой, катят с бенгальскими огнями в искрах, гудят в бубны, пищат гармошки. Пьяные навалились на горы, орут «Пропадай, таганка!» Катальщики разгорячились, пьют прямо из бутылок, кричат «Самый-то раз теперь с любой колокольни скатим!» «Хватает меня Сергей, уважу тебя, на коньках скачу! Только смотри, не дергайся!» «Тащит меня на край! Не дури, убьешь, слышь, я чей-то оклик, и страшно лечу во тьму!» Рычит подо мной гора, с визгом ворчит на скате, и вот огоньки на елках, молочага-то ей-богу! В ухо шипит Сергей, и мы падаем в рыхлый снег, насыпало полон ворот!» «Папаш, смотри, не сказывай!» — грозит мне Сергей и колет усами щечку. «Пахнет от него венцом, морозом!» «Не замерз, Гулёна?» — спрашивает отец. «Ну, давай, и я тебя скачу!» Нам подают американки. Он откидывается со мной назад, и мы мчимся, летим, как ветер. Катя с бенгальскими огнями, горят разноцветные шары, и под нами во льду огни!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.